Мы продолжаем читать наставление слова о трезвении преподобного Исихии из второго тома «Добротолюбие». Напомню, речь у нас в прошлый раз шла о трезвении и молитве. И вот подряд прочитаю два абзаца, 102 и 103. «Забвение обыкновенно погашает хранение ума, как вода погашает огонь. Но непрестанная молитва Иисусова с неослабным трезвением в конец испаряет его, то есть забвение из сердца. Молитва имеет нужду в трезвении, как малая лампадочка в свете свечи. Должно болезненно пищись о сохранении того, что драгоценно. Драгоценно же для нас поистине лишь то, что сохраняет нас от всякого зла, как чувственного, так и мысленного. Это есть хранение ума с призыванием Иисуса Христа». То, чтобы всегда смотреть в глубину сердца и непрестанно безмолвствовать мыслью, даже, скажу так, и от помыслов, кажущихся десными, хорошими, и стараться быть пустым от всяких вообще помыслов, дабы не утаились под ними враги. И хотя и болезную мы, с терпением пребывая в сердце, утешение близко. Несколько раз преподобный Исихий говорит о хранении ума с призыванием имени Иисуса Христа. Вот именно таком двойное действие. Почему? Начинает он в 102 абзаце слово о том, что забвение погашает хранение ума. То есть, когда мы забываемся или забываем о Боге, о Христе, то это этим погашается деятельность нашего ума, направленного на трезвение. То есть, погашается та способность нашего ума, которая охраняет сердце от вражеских помыслов, от нахождения страстей. Как только мы забываем, так только ум вянет и отвлекается, естественно, на какие-то иные вещи, находящиеся непрестанно вокруг нас. Если человек, отшельник, может хотя бы этим сохранить себя от действия страстей, то мы, люди, живущие в миру, неизбежно, непременно, обязательно, как только забываем о Христе, о Боге, тут же перестаем наблюдать за собственным сердцем, и страсти приходят к нам и похищают мир нашего сердца, оно начинает обуреваться страстями. Поэтому непрестанная молитва Иисусова, она как раз и приводит к тому, что имя Божье всегда призывается, о Боге всегда помнится, и поэтому трезвенническая деятельность нашего ума всегда осуществляется, всегда наш ум бодр, чтобы отражать приходящие в него страсти. Ну, все вроде бы нормально, все как бы понятно, что одно и то же говорить. Но интересно, молитва таким образом в контексте слова «трезвение Исихии» и не только. Если мы внимательно прочитаем других отцов, пишущих об этом, из отцов добротолюбия, мы увидим то же самое. Имя Иисуса, призывание Иисусова имени – оно удерживает ум в памяти о Боге, и, стало быть, это позволяет ему непрестанно осуществлять трезвенническую деятельность, то есть хранить ум, хранить сердце от нахождения страстей. То есть в некотором смысле роль Иисусовой молитвы, она функциональна, то есть она нужна для того, чтобы поддерживать ум в памяти, а это необходимо для того, чтобы бдить за собственным сердцем. Молитва Иисусова вместе с трезвением помогает хранить сердце. Молитва Иисусова без трезвения ничего не делает. То есть мы призываем имя Иисуса, мы просто осуществляем некую молитву, мы постоянно ее говорим, но при этом больше ничего не делаем. Не случайно же, скажем, отцы говорили об умном делании, об трезвении говорили много, а не собственно о молитве. В нашей же повседневной, скажем, просторечии, в нашей церковной речи молитва Иисусова стала самобытной. Она есть сама по себе. То есть главное – твори Иисусову молитву, а все остальное приложится. Нет, это Иисусова молитва необходима для того, чтобы я мог трезвиться, чтобы я мог, мой ум был достаточно бодр и в состоянии осуществлять основной род своей деятельности. Молитва ему необходима, она его вдохновляет, она его постоянно держит в присутствии Бога и в присутствии памяти Божией. Но главное то, что он должен делать, это хранить собственное сердце, как Адам должен был хранить и возделывать рай. Если мы просто молимся, а, собственно, трезвения нету, собственно, вот этой деятельности ума, направленной на охрану собственного сердца, на противостояние помыслам, если этого нету, то нету ничего. Вот, сердце заполняется страстями, хотя человек вроде бы творит Иисусову молитву. И каждый из нас видел в жизни, я немало видел таких людей, которые действительно с четками, и судя по перемещению четок в их руках, и по сосредоточенному выражению лица, они действительно постоянно повторяют Иисусову молитву. Но при этом они раздражены, унылы, раздражительны, гневны, постоянно вспыхивают, осуждают, какие-то... Вот мира нет. То есть, собственно, плодов молитвы нет, потому что само по себе призывание имени Иисуса, как бы хорошо оно ни было, оно является необходимым для организации внутренней жизни, внутреннего делания человека, оно состоит не только в молитве. Если мы утеряем внимание, если мы забываем о Боге, если мы не храним себя в памяти Божьей, то, как любил об этом говорить, скажем, Феофан Затворник, акцент делал именно на этом, то забываем, и ум наш слабеет, он вянет, и постепенно в него, в сердце, поскольку ум слабеет, он больше не в состоянии охранять сердце, в сердце заходит тьма, вступает тьма, и сердце снова объято тьмой. Если не понимать этого, то наступает духовная катастрофа, потому что языком, даже каким-то, какой-то частью ума человек призывает имя Иисусова или произносит иные другие молитвы, но в сердце-то у него уже тьма. Он кипит негодованием, или осуждением, или завистью, или ревностью, или там, чревобесием, или похотью, или еще чем-то. И он не может ничего сделать, потому что необходимо запустить трезвенническую деятельность ума, необходимо ум памятью о Боге, молитвой Иисусовой, необходимо ум поставить снова, взбодрить, укрепить и поставить на стражу своего сердца, чтобы он выгнал из сердца все существующие там страсти. Если он этого не сделает, сама по себе молитва ни к чему не приведет. Важно сознавать, что не само по себе произнесение молитвенных слов, а именно деятельность ума, направленная на очищение сердца от страстей, именно это делает сердце способным быть сердцем христианина. Именно оно дает ему мир. Это как все равно, чтобы человек, скажем, молился бы, скажем, 2-3 часа молился бы о том, чтобы Господь дал ему урожай. Потом бы еще 2-3 часа молился о том, чтобы Господь дал ему урожай. И потом еще бы молился, чтобы Господь дал ему урожай, но при этом в огород не вышел, землю бы не скопал, семена бы не посеял и пропалывать бы не стал. Молитва приведет к тому, что урожай будет и сверх того, но она помогает организовать работу, осуществить работу, дает силы, дает схожесть семенам, дает погоду. Но основное это дело должно быть сделано. Это также и с деятельностью ума. То есть, если мы молимся, то должны что-то и делать умом, иначе он у нас придет в расслабление. И непонимание вот этой особенности умного делания, ведь это же именно делание ума, в котором молитва является чрезвычайно важным составляющей, чрезвычайно важной составляющей, но ум при этом должен делать что-то, вот, что-то важное, кроме того, что какой-то своей частью произносить слова молитвы. Вот современный человек этого не улавливает, он не понимает, он думает, что само по себе произнесение молитвенных слов, оно и есть то единственное, важное и главное. Главное говорить, 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 говорить там умом или словами, языком, говорить Иисусову молитву. Казалось бы, все правильно, все нормально, все же хорошо. Почему тогда нет плодов? Почему раздражение? Почему не любовь? Почему какая-то вспышки злости? Почему постоянно уныние? Почему страсти-то человек победить не может, если он действительно, казалось бы, делает и делает давно то единственное, что необходимо делать? Мы на самом-то деле происходит очень простое дело. Мы, совершая постоянные молитвы, мы не изгоняем помыслы, мы не изгоняем страсти, мы приступили к молитве, а сердце наше нечистое, и ум это сердце еще не очистил, и ум это сердце еще не хранит. Сердце живет страстями, а ум пытается сделать молитву, но чтобы не было во мне страстей, он должен войти в сердце, встать на страже сердца, очистить сердце и не пускать туда разные мерзкие, гадкие, злые помыслы. Если он этого не делает, то его ум просто надмевается. Он начинает мнить на себе, что он молящийся человек, у него начинает возрастать гордыня, потому что в сердце-то он не стоит, и он не видит, что у него гордыня. Он не видит, что у него самомнение, потому что он не стоит трезвенным оком ума в своем сердце и не наблюдает, как выросло его самомнение, как возросли его гордые помыслы. Он не борется с помыслами. Он думает, что раз они в голову к нему не входят, то значит их и нету, но сердце-то его нечисто. Молитва необходима для того, чтобы очистить ум, как мы говорили в прошлый раз, спустить его в сердце. Молящийся в ум в сердце очищает сердце и встает на страже, чтобы помыслы, состояния, чувства, недостойные, злые, неправедные, чтобы их не пускать в сердце. И молитва тогда занимает свое важное место в этом человеке. Если этого не делать, если просто говорить молитву, не заботясь о самой сути внутреннего делания, то ничего не происходит. И как говорит в 113-м слове, что именно через призывание имени Иисуса Христа умом, и когда ум с этой молитвой входит в сердце, Он привносит в сердце Христа. И Христос наводит там порядок. Мы говорили про это. Он начинает светить оттуда. Он наполняет тьму нашего сердца своим светом, очищает, освещает, преображает это сердце. И оно делается домом благодати. И ум занимает ту функцию сторожевую, которую он действительно и должен по праву занимать. Всего этого в нас не происходит. И всего этого многообразия внутренней деятельности у нас только произнесение. В лучшем случае умом, в худшем случае только рассудком или языком имени Иисуса Христа. В сердце-то оно не помещается, в сердце-то Бог не сходит. Как говорить страшные слова Бог устами пророка Исаии: «Люди сии устами-то чтут меня, а сердце-то их далеко». И мы видим, что вроде бы мы сходим там и молимся, и молимся, и молимся, а сердце бурлит негодованием, раздражением, вот, кипит завистью, ревностью, обижается, простить не может и прочие, прочие страсти, потому что сердце наше пустое. Христа мы туда не свили. Сто первый абзац. Когда мы, недостойные, сподобимся со страхом и трепетом причаститься божественных и пречистых тайн Христа Бога и Царя нашего, тогда наиболее покажем трезвение, хранение ума и строгого внимания, да огонь сей божественный, то есть тело Господа нашего Иисуса Христа, потребит грехи наши и наши малые и большие скверны. Ибо, входя в нас, оно тотчас прогоняет из сердца лукавых духов злобы и отпущает нам прежде бывшие грехи, и ум наш тогда оставляется свободным от беспокойной докучливости лукавых помыслов. Если после этого, стоя у дверей сердца, будем тщательно сохранять ум свой, то когда опять будем сподобляться от святых тайн, божественное тело более и более будет просвещать ум наш и делать его блестящим, подобно звезде. Слова вроде бы понятные, по всей видимости знакомые и очень много рассуждений об этой части христианской жизни восходит именно к этим словам преподобного Исихи. Но вчитаемся в эти слова повнимательнее. Когда мы, недостойные, сподобимся причаститься тайн Христа Бога нашего, тогда наиболее покажем трезвение, хранение ума и строгого внимания, да огонь сей божественный потребит грехи наши. В этих словах как-то не вполне справедливо некоторые люди, некоторые духовные писатели видят свидетельство о том, что нужно пребывать в уединении и всячески избегать людей. Но здесь об этом не сказано ни одного слова. Здесь нет даже слова «уединение». Здесь нет ничего похожего. Трезвение, хранение ума и внимание, чтобы тело Христа было нам в исцелении души и тел. Здесь не сказано об уединении и бегстве от людей. Конечно, скажем, если где-нибудь кто-нибудь, вот как, скажем, преподобные Исихи или Антоний Великий, или Серафим Саровский, вот, они получили такое, у них было такое послушание, у них было такое призвание, они находились в уединении, они находились в пустыне. Для них это было, ну, скажем, некоторым образом, само собой разумеется, особенно для Антония Великого, причастившийся, собственно, от кого ему бегать, если он уже от всех убежал, и от кого им прятаться, если он от всех уже спрятался. Священник приходил, причащал его, уходил, и Антоний пребывал в уединении. Или, скажем, Серафим Саровский приходил, причащался и уходил снова к себе в пустынь, ни с кем стараясь не разговаривать, но и не делая каких-то очень суетных движений в этом отношении, просто тихо, спокойно уходил. Особенно тогда, когда на него и так был обет молчания, и он ни с кем не разговаривал. Но это люди особого статуса. Для них, в принципе, молчание было нормой. Они, в принципе, убежали от людей, прибежав в пустыню. Для них это было не состояние, особенное после причастия. Для них это состояние было обыкновенное для всего склада их жизни. Но бегство от людей, если ты живешь в миру, есть дело уж само по себе, как минимум, нетрезвое. Даже если речь идет не о, скажем, не только мирском человеке, а об общежительном монастыре, ты не можешь бегать людей в силу того, что ты живешь в общежитии. И это и не сказано. Сказано бы, если было, ты должен избегать общения с людьми, тогда, конечно, было бы надо как-то вот осуществить это дело. Но христианство этому не учит. И преподобный Исихий здесь об этом не говорит. То есть, если твой статус отшельничества, то оно и остается отшельничеством. Если твой статус общежития, он остается общежитием. Если твой статус семья в миру, то ты семейным человеком и остаешься, живя в миру. Если ты часть христианской общины, ты остаешься частью христианской общины. Это никаким образом не меняется из-за того, что ты причастился тела и крови Иисуса Христа. Наоборот, ты и должен реализовать себя как член христианской общины, как член христианской семьи, как член монашеского общежития. Ты и должен, напитавшись Христом, стать частью этого единого тела, ибо и все, кто сегодня причащался, предполагается, что это вся община, все общежитие, вся христианская семья, все, кто сегодня с тобой причащался, они сделали то же самое. Вы и есть тело Христово, они и есть Христос. Как ты можешь убежать от них? Как ты можешь спрятаться, если они достойны того, чтобы от них бегать? Тогда ты должен бегать от них всегда, а не только после причащения. Если они несут к тебе, соблазняют тебя грехом или ввергают тебя в пучину бедствий, тогда надо бегать всегда, а не только после причастия. Это получается тогда какое-то неадекватное, нетрезвое, неправильное, скверное состояние. А мы часто руководствуемся именно этим мотивом, причем пряча за него свою нелюбовь к людям и нежелание их любить. Прячем свое своеволие, желание, чтобы было только по нашей воле, и теряем плоды причащения не потому, что нас окружают люди, те или другие, а потому, что мы сами первые возгнушались человеком. Мы поступили не по любви, не по смирению, не по кротости. То есть мы как раз и не трезвились над собственным сердцем. Мы не внимали собственному сердцу. Мы пропустили страсти. Наше сердце кипит раздражением против людей. Оно не мирно. Мы этих людей судим. Мы их ненавидим. Мы их презираем. Мы их не любим. Вот. И виноваты не эти люди. Виноваты наше сердце. Мы не можем причащаться. Мы причастились себе в осуждение, потому у нас после причащения внутреннее раздражение, внутренний раздрай. Не потому, что есть эти люди, не потому, что мы не можем от них убежать, а потому, что мы изначально неправильно причащались. Мы же должны примириться со всеми, простить всех, полюбить всех, по крайней мере, пожелать полюбить всех тех, за кого умер Христос. Если мы это семья, идти к семье и хранить внутренне сердце свое от раздражения, от нелюбви, от ревности, от обиды. Вот о чем говорит преподобный Исихий. Не бежать от людей, а возвращаясь к людям, хранить сердце свое от этих нехристианских, злобных, человекоубийственных страстей. А как же это сделать, если мы и причастились, имея эти страсти внутри себя? Мы их должны изгнать. Мы должны осветить свое сердце покаянием, возненавидев ту нелюбовь или зависть, или обиду, или ревность, которая обычно уже укоренилась в нашем сердце. Очистить, омыть сердце слезами покаяния, прийти, причаститься. Наше сердце очистится от всей этой злобы. В него войдет Христос, и мы, неся Христа нашей семье или нашему монашескому общежитию, мы входим туда, стараясь тщательно охранять сердце от того, чтобы снова ревность или зависть, или злоба, или обида, или жестокость не заползли внутрь нашего сердца.